говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Руководство Крыма отказалось от переговоров с представителями Верховной Рады. Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что американская администрация готовит меры с целью изолировать Россию дипломатически, политически и экономически, если она не отведет свои войска в Крыму на базы. Агентство Европейского союза по фундаментальным правам обнародовало результаты исследования, посвященного сексуальному и психологическому насилию над женщинами. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, главной темой последних дней остаются события на Украине. Руководство Крыма отказалось от переговоров с представителями Верховной Рады, поскольку считает новые украинские власти нелегитимными. Об этом заявил премьер-министр Автономной Республики Сергей Аксенов. По его словам, правительство Крыма пока не готово ответить на предложение переговоров. Между тем, накануне в Верховной Раде сообщили, что депутаты встретились с представителями крымского парламента и договорились создать рабочую группу для подготовки изменений в Конституцию Крыма. У нас на связи корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. Как сейчас в официальном Киеве относятся к происходящему в Крыму, в частности, к отказу Аксенова вести переговоры с представителями Верховной Рады и какие действия планируют нынешние власти?
Здравствуйте, Светлана. Официальный Киев не признает самопровозглашенного премьера Крыма Сергея Аксенова. И в ответ на его заявление также заявляет, что он не будет с ним вести никакие переговоры. Ну, известно, что вчера вечером окружной административный суд Киева по инициативе Генеральной прокуратуры отменил решение Верховного Совета Крыма о выражении недоверия Совету министров Крыма и назначении Сергея Аксенова на должность председателя Совета министров Крыма. Кроме того, окружной суд признал противоправными организацию и проведение местного референдума, который Аксенов и крымские депутаты назначили на 30 марта.
Владимир, а накануне президент России Владимир Путин дал официальную пресс-конференцию о событиях на Украине. В общем-то, долгожданное заявление Путина. В частности, он заявил о том, что все военные объекты в Крыму находятся под контролем местных сил самообороны, а вовсе не российских военных. Я так понимаю, что к этому заявлению официальный Киев должен был отнестись достаточно скептически.
Действительно, Светлана, на эти слова уже ответили и не только официальные представители в Киеве, ответили представители Генерального штаба Украины. На слова Путина я имею в виду о том, что в Крыму находятся не российские военные, а представители якобы крымской самообороны. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на сегодняшний день в Крыму, кроме подразделений российского Черноморского флота, находятся в частности в городе Джанкой 1-й мотострелковый батальон «Восток», 18-й отдельной механизированной бригады, которая дислоцируется постоянно в Калиновске Чеченской Республики. Также на полуострове, по данным украинских военных, находятся военнослужащие 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ России, которая дислоцируется в Ульяновске, и 22-й бригады спецназначения из Краснодарского края. Общая численность российских военных в Крыму сейчас составляет более 16 тысяч человек. Как сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, среди прибывших в Крым российские военнослужащие, большинство из них прослужили в армии только полгода, и перед вторжением в Крым у них забрали документы, забрали мобильные телефоны, поэтому их родители даже не подозревают, где сейчас находятся их сыновья. Ну и в Киеве по-прежнему подчеркивают, что пребывание российских военных сейчас в Крыму является прямым нарушением как международных, так и двухсторонних соглашений между Украиной и Российской Федерацией.
Но в то же время Путин заявил, что эскалация конфликта, то есть официальное введение войск и объявление каких-то военных действий, возможно лишь в крайнем случае, по его словам, но в то же время Путин сказал, что легитимное право у России на ввод войск в Украину есть, поскольку есть соответствующее обращение Виктора Януковича, которого в Москве считают легитимным президентом Украины. Как официальный Киев относится к таким высказываниям? Видит ли здесь возможность эскалации конфликта?
Светлана, Верховная Рада накануне уже отреагировала. Вот на это заявление, на заявление Виктора Януковича, она подчеркнула, что просить о вводе иностранных войск – это прерогатива исключительно Верховной Рады. И президент Янукович, даже если допустить, что он остается действующим президентом Украины, его заявление недостаточно для ввода на территорию Украины иностранных войск. Ну, следует сказать, что сейчас остается напряженная ситуация на восточной границе. Мы знаем, что российские военные, которые там находились под видом учений, отвели своих позиций, ушли, но по-прежнему там остается достаточно напряженная ситуация. Украина закрыла границу на востоке страны, фактически, как сообщает пограничная служба, для экстремистов и радикалов из России. Вот известно, что за последние сутки на границу не пропустили около 400 мужчин. Это российские граждане, которые организованными группами пытались попасть на территорию Украины, в том числе и на территорию Крымского полуострова. По данным пограничной службы, у одного из россиян в телефоне обнаружили смс-сообщение вот такого содержания: «Еду на войну, вернусь не скоро, скажите, что я заболел». Как сообщил первый заместитель главы Государственной погранслужбы Украины Павел Шишолин, принятые меры по усилению пограничного режима с Россией на стыке административных границ Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Известно, что сегодня в восточных областях могут повториться попытки атак пророссийских активистов, которыми руководят российские граждане на областные администрации, в частности в Харькове и в Донецке.
Накануне с визитом в Киев прибыл государственный секретарь США Джон Керри. Можно ли говорить уже о каких-то важных итогах его переговоров с представителями нынешних властей?
Да, Светлана, переговоры закончены, и Джон Керри вылетает уже в Париж, где у него должна состояться встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ну, что касается итогов с украинскими властями переговоров, Джон Керри заявил, что Россия фактически осуществила вторжение на украинскую территорию и готовит, возможно, предпосылки для ввода своих войск, кроме Крыма, и в другие регионы Украины. Кроме того, глава американской дипломатии еще раз подтвердил, что Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку территориальной целостности Украины и осуждают действия России. Вашингтон уже пообещал предоставить Киеву кредит в размере 1 миллиарда долларов. Кредит для обеспечения энергетической безопасности энергетической системы Украины. И, по словам Джона Керри, Соединенные Штаты будут сотрудничать с временным правительством Украины для того, чтобы помочь ему найти и вернуть похищенные средства из страны. Кроме того, госсекретарь сообщил, что США вместе с Международным валютным фондом сейчас работают над пакетом масштабной финансовой помощи правительству Украины, и известно, что МВФ может предоставить Украине кредит, общий размер которого составляет 15 миллиардов долларов.
Спасибо, Владимир. Это был корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко. Но государственный секретарь США Джон Керри также заявил о том, что в случае, если Россия не выведет свои войска из Крыма, вернее, вернет военных на базы Черноморского флота, то Америка готова изолировать Россию дипломатически, политически и экономически. О том, могут ли потенциальные экономические санкции и их последствия стать эффективным инструментом воздействия на Кремль, рассказывает Юрий Жигалкин.
12-процентное падение индексов на российской фондовой бирже в понедельник, рекордное удешевление рубля по отношению к доллару обратило внимание американских комментаторов на экономические рычаги давления на Владимира Путина. Буквально на следующий день после того, как госсекретарь Джон Керри предупредил о грядущем крушении рубля, российская валюта упала до рекордного уровня. Российский центральный банк был вынужден экстренно поднять учетные ставки. Может ли украинское вторжение стать детонатором экономического и финансового кризиса, о котором давно предупреждали оппоненты Владимира Путина? Это не исключено, так считает профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Тенденция намечалась уже давно, потому что замедлился резкий экономический рост в России в 2013 году. И самое опасное, что падают резервы Центрального банка, а пока что валюта, в общем-то, национальная, привязана к бивалютной корзине, прежде всего к доллару. Существует уже такая эмпирическая, в общем, закономерность, она проявилась во время кризиса 2008-2009 годов, что если падает на 10% золотовалютные резервы Центрального банка, а к ним привязана денежная масса, она тоже сокращается примерно на 10%, то на 3% падает валовый внутренний продукт. Значит, если сейчас резервы продолжают падать, то дальнейшее замедление экономического роста может вообще стать нулевым или даже перейти в рецессию.
Но это все-таки, профессор, трудно назвать серьезным кризисом. Как вы считаете, вторжение на Украину, потенциальные финансовые и иные санкции могут усугубить этот процесс?
Ну, во-первых, может ускориться бегство капитала, как внутреннего, так и иностранного. А во-вторых, самая главная проблема – это долги российских банков и российских предприятий перед западными банками, прежде всего перед западноевропейскими банками. Сейчас банковских и корпоративных долгов, то есть долгов предприятий, накопилось свыше чем на 650 миллиардов долларов. То есть ситуация столь же опасна, как она была в 2008 году. И эти долги в значительной степени краткосрочные. И если в результате санкций или в результате просто собственного благоразумия и осторожного отношения к делу западные банки не будут продлевать и возобновлять эти долговые обязательства российских банков и российских предприятий, то тогда Центральному банку придется выкупать эти долги, и возникнет очень глубокий кризис.
Профессор, пока циркулируют самые разные идеи относительно инструментов воздействия на Владимира Путина. Говорят о замораживании активов российских государственных функционеров, о санкциях против государственных предприятий. На ваш взгляд, что из всего этого набора реально и какие санкции могут оказать наибольший эффект?
Универсальных санкций не бывает. Санкции, природа санкций такова, что они привязаны к наиболее уязвимым местам тех или иных стран. Экономические и политические санкции затрагивают, в общем-то, отдельных лиц, ведущих лиц. Можно всегда составить список влиятельных людей, богатых людей, которые связаны с политикой. В России все они связаны с политикой. И заморозить их активы, и все. Это будет такой колоссальный экономический и политический удар по российской элите, который будет исключительно чувствительный.
Ну а могут западные правительства сделать что-то, чтобы убедить западные банки не продлевать займы российским предприятиям и банкам?
Единым действиями западноевропейских правительств такие меры вполне возможны, координированные санкции. И вот это вот заставит российское правительство, как это было в 2008-2009 году, выделить средства из бюджета, купить доллары из валютных резервов Центрального банка. Центральный банк либо вынужден будет тогда позволить рублю обвалиться и произойдет колоссальная девальвация, либо, защищая национальную валюту, он будет сдерживать этот процесс, и тогда резко сократятся резервы Центрального банка, и будет оттягиваться денежная масса, и будет очень глубокая рецессия.
А реалистично ли предложение о санкциях против энергетического сектора России? Ведь, в конце концов, перекрыли экспорт иранской нефти, и мир спокойно пережил это.
В краткосрочной перспективе единственное, пожалуй, что там можно сделать, это прекратить импорт природного газа в Западную Европу через Северный поток, эту газовую линию, которая является германской собственностью. Но, скорее всего, Западная Европа на это не пойдет, потому что это будет резким ударом по энергоснабжению Западной Европы. В долгосрочной перспективе, в принципе, Запад должен и может делать то, что ему выгодно в любом случае, а именно развивать американские залежи сланцевой нефти и сланцевого природного газа. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы разрешить, наконец, экспорт сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Западную Европу, и сразу произойдет диверсификация источников снабжения Западной Европы природным газом, и полностью освободится Западная Европа от зависимости от российского газа.
Таково мнение профессора экономики, сотрудника Гуверовского института в Калифорнии Михаила Бернштама.
С ним беседовал корреспондент Радио Свободы в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Владимир Путин накануне в ходе пресс-конференции не стал связывать падение котировок российских рынков и курсы рубля с угрозой войны и еще раз подверг резкой критике реакцию западных стран на происходящее. Путин заявил, что новая власть в Киеве не является законной, однако Россия пока не собирается вводить войска на Украину. Прокомментировать сказанное Путиным мой коллега Андрей Шароградский попросил политолога Марка Урнова.
На ваш взгляд, почему Путин выбрал форму пресс-конференции, тем более в прямом эфире, чтобы впервые вот так вот публично прокомментировать ситуацию на Украине? Ведь он в результате позволил себе оговорки, расплывчатые формулировки, пришлось отвечать, ну, мне кажется, на довольно неприятные для него вопросы. Это что, крайняя уверенность в себе, как вы считаете?
Нет, мне так кажется, что это как раз наиболее удобный жанр разговора, потому что если бы это был какой-то текст, то тут надо было бы выверять каждое слово, а здесь свободный разговор, на самом деле, и оговорки в том числе допускающие.
Но некоторые оговорки, судя по всему, ему еще долго будут припоминать. Хорошо, давайте поговорим тогда о содержании. Что вам показалось самым главным из того, что сказал Владимир Путин?
Если содержательно говорить, то на самом деле вот у него была ключевая фраза, что язык для того, чтобы скрывать свои мысли. Вот на самом деле, что по существу происходит? Да, действительно, у России есть четкий, совершенно выраженный и Путиным неоднократно формулируемый стратегический интерес по поводу того, чтобы Украина была в орбите России и в большей степени в орбите России, чем в орбите там, Единой Европы, Объединенной Европы, НАТО и так далее. Это вот совершенно точно. Поэтому, когда там, скажем, начал Янукович, а он давно уже начал отходить туда в сторону, ну, как-то так терпелось, и, видимо, не хотелось ссориться с Западом по этому поводу. Ну, как-то так все это, понятное дело, происходило. Но потом вот у Януковича, который человек вообще с моей точки зрения такой совершенно политический импотент, совершил свой знаменитый ход, собирался подписывать, потом отказался, ну, все взорвалось, пришли люди, очевидно, совершенно категорическим образом настроенные на то, чтобы Украина уходила к Европе, Россия стала действовать, причем стала действовать нервно и стала действовать грубо. Формулировки юридические, с моей точки зрения, слабые достаточно. Ну, то есть это революция, значит, это новое государство. Я не знаю, кто из специалистов, на которых Путин ссылается, это ему сказал, но на самом деле, скажем, была же не только Октябрьская революция, на которую он ссылается, но была еще и Февральская революция, и Россия при этом осталась Россией и сохраняла свои все договорные обязательства. Так что это слабый аргумент, когда он говорит, что у нас, если новое государство во время революции образуется, значит, у нас нет никаких обязывающих документов. Это достаточно слабо. Скажем, право на самоопределение, на которое ссылается Путин, когда говорит о Крыме, там что, какая-то другая нация, что ли, живет? Или когда говорится, что там вот оружие в Крыму легитимно перешло под контроль народа. То есть, что вот как-то так вот оружие, которое является достоянием украинской армии и переходит под контроль народа той или иной территории, это легитимно. Ну вот это все как-то очень... Оценки Януковича, вроде не хочу их давать, и у него власти никакой нет, и он оттуда ушел. Но, с другой стороны, для нас он легитимный, и мы пользуемся этим вот его призывом нам помочь. Вот он, это для нас легитимно. С другой стороны, Янукович там 29-28 февраля говорит, что ни в коем случае нельзя никакие силовые акции и военные акции на территории Украины допускать. А потом появляется это странное письмо. В общем, это все как-то странно, все это слабо.
Власть на Украине по Путину нелегитимна или частично легитимна? Президент лишен власти, хотя он легитимен. Выборы Россия может не признать. И при этом Путин говорит о том, что переговоры надо вести, экономические связи поддерживать. Не говорит ли это о том, что он сам себя загоняет в тупик и что у него нет четкого понимания того, как действовать дальше?
Думаю, что четкого понимания сейчас особенно нету, потому что действительно не ясно, там, с кем и как переговариваются. И здесь имеет смысл просто посмотреть, а вот что возможно и что невозможно, там, скажем. Вот возможен уход полностью Украины из сферы влияния России. Думаю, что невозможен, потому что здесь Россия просто на все пойдет, вот, категорически на все пойдет. Возможно, что вся Украина там сказала, тьфу на вас, Европа, мы уходим к России. Тоже невозможно. Значит, вот эти вот крайние сценарии исключены. Где-то посередине истина. Какая? Раскол Украины... Ну, я не думаю, чтобы для России это было супервыгодно, потому что это действительно, и вообще это невыгодно, это разрушительно и кошмарно, потому что это начнутся действительно и санкции, причем на долгосрочной основе, и начнется технологическая изоляция, и мы тут просто попадем в отвратительную ситуацию отстающей страны, точно совершенно записывающейся в третий мир. Разрыв нормальных контактов с Западом означает мощнейшее влияние Китая на нас со всеми последующими китайскими фоксами по поводу территории, на которые они претендуют. Но здесь просто долгосрочный путь не то что в никуда, а просто в третий мир, в деградацию и в распад. Будет ли Россия применять там всякого рода военные действия? Ну, всякое, конечно, может быть, но думаю, что... Ну вот здесь думаю, что Путин искренен, что ему вот категорически не хочется этого делать, потому что понимает все последствия. Но повторяю, если речь зайдет то удержит ли он в результате власть или не удержит, дискредитирует он себя прежде всего в глазах внутри российских элит или не дискредитирует, то, конечно, даст разрешение войскам действовать.
Кстати, о войсках. У Путина прямо спросили, кто вот эти вежливые люди в форме, блокирующие базы, аэродромы и административные здания в Крыму. И вот, по его словам, форму, оказывается, можно купить в любом магазине. Но при этом вот признать открыто, что в Крыму действуют российские военные, Путин отказался. Он опять говорил об этих отрядах самообороны, так великолепно вооруженных, экипированных, умеющих действовать. Вас не вызвало вот эти заявления, ну, скажем, ассоциации с тем, как когда-то Москва открещивалась от своих военных в Чечне?
Странно было бы, если бы президент страны сказал, что да, вообще-то вот это наши, которые испороли себе шифрон. Какой вопрос, такой ответ. Понятно, что вот на такой вопрос он мог отвечать только так, как он ответил. Повторяю, потому что язык толян для того, чтобы свои мысли скрывать.
Ну и все-таки, по-вашему, Путин высказался или он действительно скрыл свои мысли?
Частично высказался, частично скрыл. Частично высказался. Но если вот не буквально прочитывать то, что он сказал, а то, что он имел в виду, то вот я думаю, что вот и интенционно, и по акцентам, и по тому, где были оговорки, где были несостыковки, вот видно, что да, он рассматривает военное вторжение, открытое военное вторжение, как абсолютно последний аргумент. Для него сейчас военный аргумент является аргументом давления на Украину для того, чтобы обеспечить в той или иной степени, не то чтобы лояльное уже даже сейчас к России руководство, а руководство, которое не было бы 100% к России негативным. Вот я думаю, что вот это на сегодняшний день такая цель номер один, на которую поставлено очень много. И если он не будет, если увидит он, что это нереализуемо, вот тут будет все, что угодно. Будет и ввод войск, и раскол Украины со всеми вытекающими последствиями, по поводу которых он, видимо, для себя решил, что окей, как будет, так будет.
Это было мнение политолога Марка Урнова. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. События вокруг Украины привели к серьезному конфликту внутри Совета при президенте России по правам человека. Дошло до того, что несколько его участников демонстративно покинули во вторник плановое заседание СПЧ. Его председатель Михаил Федотов был вынужден напомнить коллегам, здесь не Майдан, а заседание президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. С подробностями моя коллега Елена Поляковская.
Заседание президентского совета по правам человека началось со скандала и рискует оказаться последним. Об этом в социальных сетях написали сразу несколько человек, присутствовавших на заседании. По словам главного редактора телеканала «Дождь» Михаила Зыгоря, заседание началось с заявления председателя Российского общественного института избирательного права Игоря Борисова, который обвинил других членов совета в прозападных настроениях. Его поддержали еще несколько членов совета и, в частности, глава Союза семей военнослужащих России Мария Большакова, выступление которой транслировал в своем эфире телеканал «Дождь».
Большинство решало за нас всех, как будто мы какие-то бараны. В течение 2 часов я в воскресенье нахожусь на митинге, прихожу, уже висит на ней. Почему меня не поставили в известность? Почему за меня решает меньшинство? Я не согласна с такой постановкой вопроса. Это первое. Второе. Мне вообще непонятно, почему мы работаем, многие здесь иностранные агенты работают на Запад, выполняют задания с Запада. Прям письма даже не стесняются письма рассылать на английском языке с готовыми заготовками с Западом. Это что такое? Это что за совет? Разве мы такие задачи должны решать? Почему мы не решаем задачи ветеранов? Я когда поставил вопрос по ветеранам Эстонии, кто подключился к этой проблеме? Да никто. По ветеранам Прибалтики, по ветеранам на Украине. Почему так происходит такое однобокое? Почему наша комиссия по гражданско-военному положению, вместо того, чтобы решать вопросы, которые я подняла по розыску без вести пропавшего солдата, 3 года не можем его найти. И инертность, абсолютно безразличие. Мы подготовили письмо. 3 месяца. Нет ответа. Толкайся. Но если коснется что-либо, чтобы сработать на Запад, председатель комиссии тут как тут, свою организацию, других членов комиссии. Понимаете, меня не устраивает такая деятельность наша в Совете. Надо менять. И правильно Борисов говорит. Необходимо менять. И если даже в регламенте там написано, что группа лиц имеет право вывести на сайте свое мнение, особое там мнение. Вот. Но это в том случае, когда мы действительно обсуждаем права человека по своим комиссиям, по своим направлениям, но не для того мы здесь находимся, чтобы обсуждать президента с негативной стороны.
По сообщениям очевидцев, после 1,5 часов противоречий часть собравшихся в знак протеста покинули зал заседаний. Среди них оказались Игорь Борисов, Алексей Пушков, Мария Большакова, Елена Николаева, Раиса Лукуцова и Иосиф Дискин. Покинул зал заседаний и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он объяснил свой поступок в интервью «Радио Свобода».
На самом деле, это проблема, которая была заложена давно, я говорил об этом перед коллегами на президиуме и в совете, что, к сожалению, мы забыли суть президентского совета и те принципы, которые были заложены, сформированы в совете при Эле Панфилове, где мы работали. Первая суть, что это консультативный орган президента, а задача наша, как члена совета, доводить основные позиции до президента. Вторая задача – формулировать те пути решения существующих проблем. А для этого нужно понимать, что эта площадка такая договорная, людей с разными зачастую взглядами. Все-таки это заявление выходит за рамки совета при президенте. Оно является неким политическим международного уровня. Но это не является основой для того, что я впервые увидел в нашем совете, когда люди не хотят слышать одних и других, то это превращается в некое позорное действие. Я не хотел участвовать в этой истории.
После того, как часть членов президентского совета по правам человека покинули заседание, оно продолжилось. Несмотря на бурное начало, удалось обсудить все намеченные ранее темы, а именно давление власти на либеральные СМИ. Об этом «Радио Свобода» рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гудков.
Темы заседания должно было стать обсуждение проблем независимых СМИ, в частности, той травли, которую вот подвергся телеканал «Дождь» и ряд других независимых медиа. И я вот видел, что в самом начале группа каких-то, я так понимаю, ангажированных властью членов Совета по правам человека попытались сорвать заседание. В общем, делали все для того, чтобы эта дискуссия не состоялась. После чего там в течение часа полутора они пытались помешать председателю Совета по правам человека Федотову утвердить повестку. Далее они удалились, и вот буквально недавно мы завершили обсуждать вот этот первый вопрос. Вообще, конечно, странно люди себя вели, обвиняли всех независимых медиа в том, что они иностранные агенты, работают на Запад, как они смеют критиковать президента в такой сложный час. Ну, вот такая была риторика. Но, тем не менее, сорвать им заседание не удалось. Был и кворум, и люди выступали. Дальше все прошло по плану, и мне формат дискуссии очень понравился. Удалось обсудить и историю с телеканалом «Дождь». Удалось выступить представителем «Росбалта», телеканала «Совсекретный». То есть мы обсудили все. У нас было потом 3 часа. Но начало, конечно, было очень таким интересным. У меня было ощущение, что я попал в книги, так сказать, Оруэлла, причем сразу во все.
Раскол в СПЧ вызван появлением на сайте Совета заявления о необходимости полностью исключить использование вооруженных сил в ходе урегулирования внутриполитического кризиса на Украине. Эту точку зрения на проблему поддержали не все члены СПЧ. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Микрофон на Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Крыма отказалось от переговоров с представителями Верховной Рады, поскольку считает новые украинские власти нелегитимными. Президент США Барак Обама готов бойкотировать саммит «Большой восьмерки» в Сочи, проведение которого намечено на июнь, если Россия не изменит свою позицию относительно Украины. Ведомство ООН по делам беженцев заявило, что не располагает данными о потоках украинских беженцев в Россию. Преподаватели вузов и историки выступили в защиту профессора МГИМО Андрея Зубова, которого увольняют после публикации в газете «Ведомости» статьи с резкой критикой позиции России в отношении Украины. Влиятельные республиканские законодатели обратились во вторник с призывом к Белому дому ускорить процесс выдачи разрешений на экспорт сжиженного природного газа. Крайне правый французский политик Марин Ле Пен заявила, что вина за происходящее на Украине лежит на Евросоюзе, который, по ее словам, подлил масло в огонь, приняв участие в том, что восстание превратилось в революцию. Ростелеком решил обжаловать решение Хабаровского суда о блокировке сайтов Яндекс, Википедия и Кинопоиск. Центральный банк России сегодняшнего дня отозвал лицензии у 3 кредитных организаций – Банка «Монолит», Коммерческого банка социального развития «Дагестан» и Кемеровского банка развития бизнеса. И о валюте. Доллар сегодня стоит 36 рублей 32 копейки, евро – 49 рублей 95 копеек. Продолжается программа «Свобода в полдень». Агентство Европейского союза по фундаментальным правам 4 марта обнародовало результаты исследования, посвященного сексуальному и психологическому насилию над женщинами. Треть принявших в нем участие подтвердили, что сталкивались с насилием хотя бы раз в жизни. Это 62 миллиона женщин в Европейском союзе. С подробностями Александра Вагнер.
Исследование, посвященное психологическому и сексуальному насилию среди женщин во всех странах Европейского Союза, проводилось впервые. Были опрошены 42 тысячи человек от 18 до 74 лет. В каждой стране ЕС в специальном опросе приняли участие не менее 1500 женщин. Их спрашивали о случаях психологического и сексуального насилия не только во взрослом возрасте, но и в детстве. 33% принявших участие в исследовании заявили, что хотя бы однажды сталкивались со случаями насилия. Чаще всего 43% опрошенных, оно выражалось в психологическом давлении со стороны партнера, который либо применял насилие дома, либо оскорблял публично. С физическим насилием со стороны партнера столкнулись 22% опрошенных. Более трети женщин в ЕС имеют опыт сексуального насилия, причем в половине случаев оно осуществлялось со стороны незнакомого человека. Женщины Европейского Союза подвергаются психологическому давлению не только в реальной жизни, но и в интернете. 11% из них сталкиваются с грубым отношением в социальных сетях, получали угрозы по электронной почте или в СМС. Жертвами виртуального преследования стали 20% женщин в возрасте от 18 до 29 лет. Авторы доклада отмечают, что чаще всего с насилием сталкиваются женщины Дании, Швеции, Финляндии, Франции, Великобритании и Нидерландов. В то же время в западных странах Евросоюза у представительниц женского пола более непримиримое отношение к любым формам сексуального и психологического давления. Поэтому получается, полученные результаты вовсе не означают, что в этих странах с насилием сталкиваются чаще. Если в Великобритании женщины считают неприемлемым любое публичное оскорбление, то в южных и восточных странах ЕС они не всегда отнесут это к категории насилия. По этой причине Агентство Европейского союза по фундаментальным правам в своем итоговом докладе призывает сконцентрироваться не на географии насилия, а на том, что большинство принявших участие в опросе, 67%, никогда не обращалось за психологической или правовой помощью. Сотрудник агентства Бланка Тапия в интервью «Радио Свобода» рассказала о том, с какой целью было решено провести исследование.
Агентство ЕС по фундаментальным правам провело исследование о насилии в отношении женщин по просьбе Европейского парламента и Европейского совета, чтобы получить данные по всем странам Евросоюза. Это делается для изучения реального уровня насилия в отношении женщин, которое касается всех аспектов их повседневной жизни. Мы провели исследование, опросив более 42 тысяч женщин. Интервью с каждой из них длилось приблизительно час. Их спрашивали, подвергались ли они насилию дома, со стороны домочадцев, на работе со стороны коллег, в повседневной жизни, в социальной жизни, являлись ли они жертвами преследований, например, когда кто-то пытается оказать давление посредством текстовых сообщений с угрозами изнасилования. Это очень неприятно. Подобное масштабное исследование по такому вопросу проведено впервые.
Что вам удалось обнаружить?
Исследование продемонстрировало истинную глубину проблемы. Женщины в Европейском Союзе нигде не застрахованы от насилия. Они сталкиваются с ним в повседневной жизни, на работе, дома, на улицах, при общении, в интернете. Масштабы проблемы не видны в официальной статистике, потому что многие просто не сообщают о том, что пострадали от насилия. Могу сказать, что 2/3 женщин, ставших жертвами физического или сексуального насилия, не обращаются в полицию или другие службы даже в самых трагических случаях. Это означает, что необходимо повысить осведомленность общества о проблеме насилия над женщинами.
Как оценивают полученные данные авторы исследования? Считают ли они, что уровень насилия высок?
То, что нигде в Европе женщины не могут чувствовать себя полностью в безопасности, и что насилие – это то, с чем они сталкиваются в повседневной жизни, мы считаем шокирующим. Впервые во всех 28 странах Евросоюза женщинам задавали одинаковые вопросы, и нас потрясло, что насилие происходит всюду. Это касается женщин в каждой стране Евросоюза.
Есть ли в планах после публикации доклада перейти к каким-то конкретным действиям и эффективнее помогать тем, кто оказался жертвой насилия? Будет ли Европейский Союз при помощи каких-то специальных программ пытаться уменьшить или предупредить насилие?
Мы передадим результаты исследования и все необходимые данные тем, кто вырабатывает политику в этой области во всех странах Евросоюза и в соответствующие структуры Европейского парламента. Надеемся, что это позволит создать общее представление о проблеме, что с нашей точки зрения не очень важно, потому что в реальности многие женщины подвергаются насилию и просто об этом не говорят. То, что они не сообщают о происходящем с ними, тревожный факт. Сейчас время действовать. У Евросоюза теперь есть необходимые данные, чтобы понять, какую политику в этой области необходимо выработать.
Это было мнение сотрудника Агентства Европейского Союза по фундаментальным правам Бланки Тапии. Она рассказывала об исследовании, проведенном среди 42 тысяч женщин Европейского Союза, которых спрашивали о том, как часто они сталкивались с насилием. Александра Вагнер, Радио Свобода, Прага.
По статистике, каждые 40 минут от домашнего насилия в России погибает одна женщина. Согласно исследованиям ООН, у российской женщины вероятность быть убитой мужем или партнером в 2.5 раза выше, чем у американки, и в 5 раз выше, чем у жительницы Западной Европы. В России до сих пор не принят закон о профилактике и противодействии насилию в семье. На всю страну только 23 кризисных центра, предоставляющих убежище женщинам, которых бьют мужья. О том, почему домашнее насилие в России стало почти нормой, моя коллега Любовь Чижова поговорила с основательницей и руководителем кризисного центра «Анна» Мариной Песклаковой-Паркер.
В каких социальных кругах распространено домашнее насилие?
Во всех. Это проблема, которая существует и в низкообразованных семьях, и в высокообразованных семьях, и в бедных, и в богатых. Есть, конечно, свои нюансы. Часто бывает, что, например, в бедных семьях это на самом деле более очевидно, чем, например, в семьях с более высоким социальным статусом, когда женщина, чтобы поддерживать этот внешний социальный статус, просто молчит об этом и начинает рассказывать тогда, когда понимает, что уже есть реальная угроза. Вот женщины, которые там обращались, например, последние даже случаи, после уже там 17, 18, 19 лет насилия со стороны мужа, они приходят и говорят, вот теперь я понимаю, что он в любой момент может меня просто в следующий раз убить.
А какой выход из ситуации существует на самом деле, кроме того, что женщина может хотя бы осознать, что она страдает от домашнего насилия, позвонить на телефон доверия, поговорить со специалистом, с психологом? Что ей делать дальше?
Это зависит от каждого конкретного случая. Вы знаете, вот там женщины, например, которые приходили в последнее время, допустим, женщина с достатком, она говорит, у меня есть самостоятельное жилье, да, там независимо от мужа, я могу идти, но он будет меня преследовать. И вот здесь это законодательная уже проблема, потому что в большинстве стран есть закон, который запрещает преследование в таких случаях. Это мера, которая на самом деле является профилактической для эскалации дальнейшего насилия. Все, что я могу сказать, что на сегодняшний день эти проблемы действительно решать сложнее, потому что, допустим, убежища есть, но их недостаточно по стране. Ну и потом, например, она ушла с детьми, она от него скрывается. Но по законодательству, как отец, он имеет право знать местонахождение детей. Поэтому школа, детский сад все равно ему должны, обязаны сообщить. И вот в этом смысле охранные предписания, которые будут, ну, как бы защищать и женщину, и детей в этом случае, они, конечно, необходимы.
А почему в России нет такого закона? Его так сложно принять?
Вот у нас ушло, я вам могу сказать, больше года на то, чтобы его разработать так, чтобы это был полностью работающий закон, вписывающийся в наше законодательство. Причем я вам могу сказать, что вот нет такого явного сопротивления. В сегодняшний день, мне кажется, уже всем очевидно, что да, этот закон действительно нужен. Но решается просто вопрос, кто его будет выдвигать, я вот не могу вам сказать.
Марина, вы никогда не задумывались, почему российские женщины, о которых часто говорят, что они очень умные и красивые и образованные, вот почему они позволяют с собой так обращаться?
Ну, я об этом все время задумываюсь. Когда женщина попадает в такую ситуацию, это, знаете как, это особенность именно этого явления. Оно происходит, завоевание этого контроля происходит пошагово. И когда женщины любят и уступают, потому что любят, и надеются, что этот человек изменится, верят в это, вот в этом сложность распознавания на первых шагах. То есть мне кажется, что каждая женщина в мире должна очень хорошо знать, о чем идет речь. И каковы вообще признаки, вот когда она знакомится с будущим партнером, мужем и собирается вступать в отношения, на что нужно обращать внимание?
А на что?
Эти мужчины часто бывают внешне очень харизматичны. И одновременно это такая харизматичность, которая зациклена полностью на себе. И вот на что часто женщины ведутся, я иногда вот слушаю истории, как он красиво ухаживал. И это мечта каждой женщины. Но вот, к сожалению, в таких случаях, чем ярче и необычнее поступки на стадии ухаживания, тем внимательнее нужно смотреть на этого партнера. Потому что если вот на фоне вот этих ярких, необычных, красивых ухаживаний вдруг возникают комментарии типа «тебе не идет этот цвет волос, может быть, тебе перекраситься», или комментарии, которые сбивают, да, вот самооценку женщины, вот это уже такой серьезный красный флажок, на который стоит обращать внимание. Тогда стоит узнать о том, какие взаимоотношения были у родителей этого человека. Потому что, как правило, это приобретенный навык поведения, и чаще всего им нужен вот этот внешний контроль, потому что они не уверены, да, это такое внутреннее чувство опасности. А оно возникает у детей, которые были свидетелями насилия.
Говорила основательница и руководитель кризисного центра Анна Марина Писклакова-Паркер. С ней беседовала моя коллега Любовь Чижова. Прогресс современной медицины или провал первой в мире имплантации искусственного сердца? Таким вопросом задаются кардиологи всего мира после того, как в Париже спустя 2,5 месяца после операции скончался пациент, которому было имплантировано биопротезное сердце. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Коневская.
Печальное известие поступило из Европейской клиники имени Жоржа Помпиду в Париже вечером в понедельник 2 марта. Там скончался 76-летний мужчина, которому 18 декабря была сделана первая в мире имплантация полностью искусственного сердца. Этот протез компанией-разработчиком Кармат назван биологическим, и добро на его имплантацию было получено специалистами в сентябре прошлого года в рамках исследования жизнеспособности этого ультрасовременного аппарата. Пациент, имя которого не разглашалось, страдал острой сердечной недостаточностью, и, по словам медиков, биопротезное сердце было его единственной надеждой. Оперировавшие его врачи полагали, что не имеющий аналогов протез проработает порядка 30 дней. Данный эксперимент в целом специалисты считают большим прорывом в современной медицине, несмотря на смерть пациента. В беседе с журналистами министр здравоохранения Франции Марисоль Турен выступила в поддержку вовлеченных в данный проект специалистов.
Узнав о кончине этого пациента, я, естественно, сначала подумала о нем и его семье. Я выразила свои соболезнования его близким. Но в то же время я хочу вновь высказать свою поддержку всем медикам и непосредственно медикам, работавшим над проектом искусственного сердца. Речь идет об огромном медицинском прогрессе. И этот прогресс не обязательно должен двигаться прямолинейно. Это первый решающий этап этого прогресса. Когда производились первые операции по пересадке сердца, в 1967 году пациенты, к великому сожалению, не жили долго, всего несколько дней. Несмотря на это, речь, безусловно, шла о медицинском прорыве. Сейчас мы находимся в начале аналогичного процесса.
Пожилой француз в течение 75 дней был первым и единственным человеком в мире, живущим благодаря имплантированному искусственному сердцу. Причины его смерти выяснятся после проведения тщательной патологоанатомической экспертизы. В настоящий момент врачи не делают однозначных заявлений, ведь еще не ясно, было ли биопротезное сердце главным фактором, который привел к смерти больного. Как отметил сегодня в интервью радиостанции «Европ-1» доктор Оливье Хоффман, президент Национального коллежа французских кардиологов, смерть пациента, возможно, не была вызвана неисправностью искусственного сердца.
Когда человек страдает сердечной недостаточностью, это значит, что у него больная печень, больные почки, а вероятно и больной мозг. Для смерти такого пациента может быть немало причин.
Французский кардиолог напоминает, что речь идет о клиническом опыте, успех которого невозможно спрогнозировать. Цель эксперимента, по его словам, выяснить, может ли человек существовать с искусственным сердцем. Опыт показал, что пациент прожил в 2,5 раза дольше, чем предполагали врачи. В настоящее время трое других пациентов ожидают имплантации биопротезного сердца в рамках проекта компании «Кармат». Доктор Хоффман уверен, что операции будут проведены в срок.
Еще 3 имплантации являются частью заявленных клинических опытов. 3 больных получили добро на проведение аналогичной операции. Исследование будет продолжено.
Не имеющую аналогов в мире имплантацию провели французские кардиохирурги Кристиан Латремуй и Даниэль Дюво. В коммюнике, распространенном клиникой имени Жоржа Помпиду, сказано, что следившие за пациентом в ходе операции и в послеоперационный период врачи подчеркивают огромную важность данных, полученных ими во время первого в своем роде клинического опыта. Но хотя в медицинском сообществе и сложился консенсус о том, что имплантация биопротезного сердца – это несомненный прогресс в медицине, его создателю, компании «Кармат», пришлось сегодня приостановить котировку своих акций на парижской бирже. Как видно, до выяснения причин смерти пациента, носившего в себе этот уникальный аппарат. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
И в завершение программы «Свобода в полдень. Новости культуры». Государственный музей Востока впервые открыл для широкой публики возможность посещать так называемую «золотую кладовую». Ранее доступ в спецхран с древними сокровищами имел ограниченный круг ученых и вип-персон. Правда, и теперь попасть в кладовую будет не очень просто, зато это не временная выставка, а постоянно действующий проект музея, рассказывает Лиля Пальварева.
У многих музеев и крупных столичных, и более скромных, региональных, есть свои золотые кладовые, где хранятся особо ценные произведения ювелирного искусства. Кое-что из глубин кладовых порой вынимается для показа на выставках, но в силу разных, в том числе политических причин, связанных с проблемой перемещенных ценностей, к примеру, многие вещи десятилетиями не видят свет Божий. Вспомним, как долго мы ждали показа так называемого «золота Шлимана» в Музее изобразительных искусств. Впрочем, в последние годы такой порядок стал меняться. Один из самых впечатляющих примеров – пользующаяся неубывающим успехом постоянной экспозиции исторического музея «Золото, металл богов и царь металлов». Было настоящей сенсацией, когда в 2007 году вдруг открылась эта сияющая внутри черных бархатных залов выставка. Чаще всего золотые кладовые накапливаются музеями подолгу. В их основе нередко оказываются старинные собрания. Однако сокровищница Музея Востока возникла не слишком давно. Слово замдиректора этого музея Тиграну Мкртычеву.
Формирование этой коллекции связано с созданием в нашем музее в 1981 году отдела истории материальной культуры древнего искусства, так называемого отдела археологии. С созданием этого отдела начались достаточно интенсивные археологические работы на Северном Кавказе, и в результате этих работ у нас была сформирована очень интересная коллекция, которая составила основу вот этой самой особой кладовой.
То есть все эти вещи найдены сотрудниками музея. Они вот поступили не откуда-то, а это ваши находки.
Там есть некоторое количество, которое нам передали наши коллеги из других институций, но большая часть – это все-таки находки сотрудников нашего музея. Наша особая кладовая условно может быть разделена на 4 хронологических части. Это так называемый скифский период, который датируется 6-5 по 4 век до нашей эры. Это так называемый сарматский период, который датируется с 3 века до нашей эры, 3 век нашей эры. Затем есть некоторые вещи, которые выделяются в период, связанный с таким очень известным в истории событием, как переселение, великое переселение народов. Это у нас примерно 5 век. И четвертая часть хронологически, она относится к раннему и развитому средневековью с 8 по 14 века. Это самые разнообразные вещи. Ритуальные атрибуты, ритуальная посуда, античные импорты, вооружение дорогое. Это ювелирные украшения, поясные наборы, стекло, драгоценное стекло, то есть очень широкий спектр.
Вот хорошо, что вы упомянули про стекло, потому что в древние века, когда его еще делали редко и мало где, оно было очень дорогим материалом. Его изделия ценились как очень дорогие. Но скажите, к золоту всегда относились с таким же особым пиететом?
Думаю, что да. Это некий штамп, некое проклятие рода человеческого, любовь к блеску желтого металла, который сопутствует, насколько мы можем проследить в истории целого ряда цивилизаций. Вот такая особая любовь к золотым изделиям, она существовала всегда.
Древнее золото чем-то отличается от более близкого нам по времени?
Это тема очень больших научных исследований, и я бы не хотел вдаваться в детали по одной простой причине, потому что сейчас существует огромное количество подделок золотых вещей, которые изготавливаются в настоящее время и которые выдаются за произведения древних ювелиров.
И поэтому специалистам лучше вот эти секреты не раскрывать.
Конечно.
В каком режиме будет осуществляться этот доступ, золотая коллекция? Вот она, как выставка, постоянно будет открыта?
Все дело в том, что это очень небольшое помещение, имеющее специальный режим работы. И поэтому, чтобы посетить нашу особую кладовую, нужно записаться на экскурсию. 2 дня в неделю, это четверг и суббота. 3 экскурсии ежедневно будут проводиться, только 3 экскурсии. И, учитывая небольшой объем помещения, экскурсионная группа не будет превышать 5 человек.
Но я правильно поняла, что раньше вот эти вот вещи, которые хранятся в кладовой, на отдельных выставках все-таки экспонировались?
Конечно. Но, опять-таки, создание этой особой кладовой объясняется необходимостью специального хранения данных вещей. И когда вещи из этой особой кладовой поступали на какие-то выставки, то у них, конечно же, был и особый режим экспонирования.
Ну, просто потому что это сокровища, да?
Естественно, потому что это абсолютно не рядовые вещи.
Говорит Тигран Макартычев. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13 часов 5 минут слушайте повтор программы «Поверх барьеров», которую ведет Иван Толстой. Но я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте информационно-аналитическую программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.